Радио «Вера» представляет. Вера и психология.
Добрый светлый вечер. Сегодня с вами Анна Леонтьева
и Елена Писарева.
Это программа «Вера и психология». Программа о том, как наше психическое здоровье может помочь нам на пути к Богу. Сегодня у нас наш постоянный гость Наталья Инина, христианский психолог, руководитель Центра психологии и взросления, преподаватель МГУ имени Ломоносова и Российского православного университета святого Иоанна Богослова. Добрый вечер.
Добрый вечер, дорогие друзья.
Скажу сразу, что нас можно не только слушать, но и смотреть в социальной сети во ВКонтакте и на сайте Радио Вера. Нам также можно задавать вопросы. Если они у вас есть, пишите, пожалуйста, на сайт Радио Вера. Сегодня тема... Давайте начнем с того, что очень скоро, завтра, но практически уже сегодня, прозвучат вожделенные слова «Христос воскресе». Мы дожили до конца Страстной Седмицы. И этот момент, когда мы замерли, и позади Страстная Пятница, вынос плащаницы, эти слова, которые Иисус Христос сказал, они очень загадочные, которые Он сказал на кресте: «Боже мой, для чего ты меня оставил?» Мы очень много об этом говорим, как Господь мог такое сказать. А рядом была Богородица, и вот после выноса плащаницы читается потрясающий вот тропарь Симеон Метафраст. Его написал в X веке. Можно я просто прочитаю?
Конечно.
«Единую надежду и живот мой, о Боже, воочию свет раба твоя и мех, ныне же лишена бы их тебя, сладкое мое чадо любимое, мертвое тебя зрю человека любче, ожившего мертвое, и содержаще вся, уязвляюсь и лютью утробую, хотел бы их с тобою умреть и пречистое глаголыши, не терплю бы без дыхания мертвое тебя видеть». Вот эти вот пронзительные, невыносимые слова, которые мы слышим, да, это как бы отчаяние. Вот. И мы сегодня говорим вот об этом отчаянии, и его, ну, мы высоко, конечно, начали, но вообще отчаяние, уныние, ощущение Бога оставленности — это самые тяжелые человеческие состояния. И мы хотим сегодня выяснить, где вот кончается психологическое, психическое, где начинаются уже духовные какие-то границы, да, и давайте начнем.
Ну, потому что мне кажется, что о богооставленности говорят все люди, которые в той или иной степени впадают в это отчаяние, уныние, или часто его называют: «Ой, у меня депрессия, депрессивный эпизод». Поэтому тоже хотелось бы сегодня, чтобы Наталья и разъяснила, в чем разница для наших слушателей, потому что только кажется, что все это очень просто. Мы так бросаемся этими терминами.
Да, вы, конечно, начали с такой высоты, и тем более мы как бы в ожидании «Христос воскресе», да, и, конечно, сердце и душа повернуты к этому возгласу, и хочется уже туда, да, но вот...
Мы уже все знаем, мы уже не в унынии, конечно,
представим себе, что, да. Представим себе, что мы не знаем, представим себе, что мы вместе с апостолами, да, которые переживают...
утрату.
Не просто утрату, а
крушение.
Это крушение
всех надежд. Ага.
Причем каких-то максимально важных вещей, да, вот какое-то крушение мира буквально для них. И в этом плане я бы все-таки развела чувство отчаяния и уныния.
Угу. Вот это мы собираемся,
да,
сделать.
Потому что отчаяние, понимаете, ну когда мы теряем близкого человека, это все-таки не уныние, это отчаяние, это боль. Это крик, это плач, это, ну, как бы что-то, что меня просто разрывает, и я не могу это выдерживать. И вот отчаяние – это, конечно, такой пик боли, пик страдания. И совершенно понятно, что... я так говорю об этом, как будто о чем-то таком... обычным, а на самом деле непонятно, но мы знаем. Мы знаем, и у кого-то есть это в опыте, кто пережил.
К сожалению, сейчас у слишком многих.
И в том-то и ужас, что мы как раз говорим об этом, ну, не как о чем-то таком личном или внутрисемейном, а мы говорим об этом как о, так сказать, таких страшных потерях, которые переживает народ, которые переживают огромное количество семей одновременно. Достаточно вспомнить там теракт, который был. Это же жуткая совершенно, так сказать, история, да, или...
И множество людей, которые гибнут во всех этих областях, Белгород,
Донбасс. Вот именно, конечно, да. Вообще, так сказать, страшные такие времена, когда у людей много отчаяния, потому что это огромный уровень боли. Это чувство, ну, порой какой-то безвыходности, да. И вот отсюда можно уйти в уныние? Можно, а можно и не уйти.
Ну, вообще, один из самых главных вопросов, да, которые часто говорят, задают христианам, да, когда столько бед, о чем вы там радуетесь? И как радоваться, да, когда такое отчаяние?
Ну, я думаю, что радоваться в отчаянии вообще невозможно, да, отчаяние надо прожить. И надо помочь его прожить. Почему там, когда люди теряют кого-то, и им нужен другой человек? Мы об этом говорили в прошлых программах, когда говорили о страдании. Вот нужен другой человек, да, другие люди. И не случайно, когда происходят какие-то жуткие ситуации, мы видим все время вот это мы вместе, да, мы едины. Потому что, конечно, человек не должен быть один. Он должен опираться на тех, кто рядом. Давайте все-таки, так сказать, отойдем от этого невероятного Ли-Лила Масвахвани, да, вот этих слов Христа на кресте. И понятно, ничего не понятно. Мы знаем, мы читаем об этом, и, может быть, где-то понятно нашему уму, даже скорее интеллекту, но когда это касается нашего сердца, да, мы вздрагиваем, мы как бы замираем, мы... В нас ходит такая какая-то невероятная сила боли, да, и глубины падения. Но ведь куда падает Христос? Я читала об этом у многих святых отцов, да, вот он берет на себя вот этот грех мира, да, он даже падает вот эту бездну богооставленности, которую проходит человек, человечество, чтобы как бы взять вот на себя эту полноту, так сказать, страданий, как бы каких-то вот этих точек богооставленности, которые проходят и либо человечество, либо отдельный человек, так сказать, время от времени в своей жизни. Но я бы туда даже не рисковала подниматься.
Да, мы просто с этого начали. Да. На самом деле мы говорим о человеческом чувстве, конечно, богооставленности. Да, конечно. Потому что, ну, все люди, которые переживают вот эти вот несчастья, и в момент переживания, конечно, ну, Господи, я же не об этом молился-то.
Конечно. И здесь, так сказать, вы понимаете, все-таки отчаяние – это ближе, уныние – дальше.
Угу.
Потому что уныние – это страсть. Да, об этом стоит поговорить потом, как о таком страстном состоянии. И вот туда нельзя заходить, да, и надо понимать, как бы дифференцировать признаки. Отдаленные признаки вот этого состояния, да, которое, конечно, является таким страстным погружением, как бы как раз вот эту не только богооставленность, да, но и вообще потерю к связи с собой полностью.
Духовную уже, не
психологическую. Это уже духовные вещи, mm-hmm. конечно. Когда мы говорим об отчаянии, да, вот ситуации потери, удара, мы как бы душевно страдаем, психологически мы не справляемся. И здесь, ну, речь идет о каких-то, я бы сказала, острых или хронических состояниях. Когда речь идет об остроте, тут не нужны никакие, понимаете, разговоры там, так сказать, психологического, психотерапевтического толка.
Соберись.
Ну, это вообще не туда, да. А соберись, там, посмотри вверх, там, все будет хорошо. Это для человека, находящегося в отчаянии, я бы сказала, может даже подтолкнуть его к еще большему отчаянию, потому что он один в этом отчаянии. А когда подходит другой, он должен подойти не просто за ручку взять, а войти в это отчаяние. как бы встать рядом с этим
вот
человеком.
Это очень важно, что вы говорите, потому что это прямо вот нужно знать людям. Конечно. Окружающим. Они иначе просто будут очень хотеть помочь, но не мочь помочь.
Ну, и тут еще и они будут бояться, потому что им да. порой страшно вообще входить в эту тьму, в эту боль. Мы все инстинктивно защищаемся от чужой боли. Но если мы действительно хотим помочь, словами как бы и лозунгами это не делается.
Придется войти.
Да, придется войти, и это может делать только человек, который рядом. Понятно, что все правильно, так сказать, надо об этом говорить в СМИ, там надо говорить об этом вообще в широком плане, произносить эти слова там рядом и вместе, это все правильно. Но самое главное, что реально помогает, вот тот, кто рядом, кто подходит и говорит: «Я с тобой».
Вера и психология.
Я напомню, что с нами сегодня наш постоянный гость Наталья Инина, христианский психолог. Но я это очень понимаю, потому что вот эта грань между тем, когда говорят слова, и когда входят и начинают с тобой рыдать, как сказано, собственно, с плачущими плач,
да.
она прямо очень чувствуется, когда ты в отчаянии.
Все-таки интересно, да. что с психологической точки зрения происходит с людьми, которые рядом, что до сих пор, вроде бы казалось, сейчас выступают психологи, священники много про это говорят. Говорят о некой культуре вот этой, да, поддержки, традиции поддержки человека, который в отчаянии, который, возможно, унывает, который загрустил, который что-то переживает. Говорят, 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 и все равно люди начинают вести себя некорректно и говорить: держись, возьми себя в руки, да. Там все еще будет. То есть то, что вообще не помогает, и про это так много написано и так много сказано, в том числе вами. И все равно мы ступаем на эти
даже
грабли.
Даже близкие, близкие какие-то люди, родители иногда просто вот не могут тебя
не
поддержать.
Могут. Ну, я начну опять, вот как уже у нас такая традиция, с высокого, да, потому что нам нужны эти какие-то духовные ориентиры, да, как бы вот эти идеалы, не как какие-то далекие снежные вершины, а как живые идеалы вот живого такого бытия, да. И вот в этом плане я всегда, когда меня там иногда бывают какие-то моменты отчаяния, и потому что когда ты работаешь в этой боли и тяжелые такие истории, ты слышишь порой просто страшно слушать, вообще даже просто слушать, а уж тем более в это войти. И иногда возникает такое чувство не уныния, а именно отчаяния. Тут все-таки больше эмоций, больше боли. И тяжело это выдерживать. Я всегда вспоминаю Богородицу, да, как помните, как Симеон говорит: сердце пройдет, оружие пройдет тебе сердце. То есть ты войдешь в эту боль утраты и вот этого страдания твоего сына твоего. И я читала Матери Марии Скопцовой об этом, совершенно потрясающая какая-то у нее была мысль, что вот Богородица, она как бы сквозь себя все это пропускает, да, она как бы дает чему-то через себя излиться, да, и боли, и радости. То есть она как вот тот самый сосуд, который как бы пропускает, но именно через себя, через свою душу, и вот эту трагедию потерь, и при этом благодать и радость Пасхи. То есть через нее это проходит. То есть я всем говорю себе: дай излиться этому через тебя, как бы не застревай в этом, да, как бы дай этому просто быть. И в этом плане, конечно, я могу сказать, понимая людей, которые боятся к этому подойти, если бы я не встретилась со своими, ну, детскими травмами и как-то не прожила их психологически, я бы не смогла так работать.
Ну, я бы тоже хотела сказать, да. Может быть, у кого-то просто нет ресурсов.
Потому что когда, понимаете, вот это, и вот тут уже к унынию можем повернуть, когда есть в опыте, да, детское переживание одиночества, детская какая-то оставленность родителями, а понимаете, ребенок, которого бросил папа, и вообще забыл про него, а этих детей, понимаете, немало, к сожалению. в жизни которых вообще папа не появляется. Ну и там мама может заболеть там, или что-то с ней может произойти, или она может быть даже и психически нездоровым человеком, и так далее, и так далее. То есть самые близкие люди, которые призваны этого ребенка любить и растить, их как бы нету. И этот маленький ребенок перед этим огромным взрослым миром совершенно одинок. И вот это начало уныния, потому что он беспомощен, он ничего не может сделать. Он как бы, он страдалец и жертва. И вот это чувство ребенка, на самом деле в нас там где-то, они вытеснены, потому что мы в этом жить не можем. Мы это блокируем, наша психика здесь работает как часы. Она это все куда-то вытесняет, бессознательно забаррикадирует там какими-то огромными, понимаете, засовами, железобетонными дверями, и там как бы ничего и нету. Но к душе-то, так сказать, это живет, понимаете, так сказать, в этом плане вот это как раз тема, вот, к которой я хочу подойти, когда мы сейчас перейдем к унынию, как к страстному состоянию. Вот это как бы глубинная, рациональная, да, часть одна там где-то пульсирует. И когда мы на сознательном уровне уже во взрослой жизни подходим к какой-то чужой боли, внутренне-то не прожита, внутренне-то не погашена. И мы говорим, ой, я не могу, я не могу этого делать. Это выше моих сил. И отхожу. И это понятно психологически, мы даже не можем это как-то осуждать или вообще ничего не можем осуждать. Но мы это можем, по крайней мере, понять. Но все-таки, понимаете, когда мы говорим, вот эта, так сказать, тема, так сказать, отчаяния, да, и невозможности к этому отчаянию в другом подойти и утешить. Потому что...
Можно я вас как раз прерву, потому что я вспоминаю, что вот в момент вот этого отчаяния, который, и той самой богооставленности, которую я переживала, да, ко мне, вокруг меня было очень много людей, ко мне приходили очень много людей. И я помню очень хорошо, что вот те, кто входили со мной в это горе и вот в это отчаяние, и плакали со мной, по-настоящему плакали, это были люди с огромным, как сказать, накопленным
опытом,
теплом родительского дома. Вот я прям вот, пока вы говорите, я так мелькаю, вот эти образы, как вот мы ходили там с подругами, рыдали. И это именно были люди, исполненные вот этих вот душевных сил. Им было можно со мной, так сказать, плакать, потому что у них были какие-то запасы.
Я бы добавила здесь, понимаете, как нас утешают люди, которые изливают из себя вот эту теплоту и такую, я бы сказала, норму, да, жизненность, да. Жизнелюбие, наполненность жизнью. Так нас утешают люди, которые вышли из этого. То есть они были там, и они поднялись, и тоже наполнены, только это наполненность как результат, а не как исток. И мы понимаем, что вот так тоже можно, да, и я тоже так смогу. И это, конечно, вот тема, так сказать, такого отчаяния и боли. Но все-таки, понимаете, когда мы говорим об унынии, мы же знаем, что есть такая страсть.
Да, и считается очень-очень
тяжелой. И она на самом деле, так сказать, считается просто такой, ну, последним искушением, последним нападением. И в этом плане меня совершенно поразило описание у Евагрия Понтийского вот этого состояния уныния. И я это видела сама как практик, как психолог, ну вот с психологической точки зрения, да, с психологического ракурса это одно и то же. Это такое удивительное, мы сейчас говорим уже о какой-то хронике все-таки, да, не об остром неком состоянии вот такого провала, да, в отчаянии, а именно об унынии как неком пролонгированном состоянии, который, конечно, надо отличать от депрессии, я об этом чуть позже скажу. Но вот давайте, вот, как Евагрий Понтийский описывает это состояние, обратимся к этому. Он говорит о том, что сталкивается подавленность и агрессия. А человек находится в пассивности, как бы, и такой бессмысленной активности, в расслабленности и раздражительности, да, на последнем издыхании и в сильном беспокойстве. Это буквально ровно то, как я описываю состояние людей, находящихся в вот этом таком психологическом провале.
Угу.
Действительно, это так, амбивалентность. То есть он ничего не может, и при этом он все время суетится.
Угу.
Он не имеет никакого смысла и цели, но при этом он все время за все хватается, что-то пытается делать, бросает, хватается за новое, бросает. То есть он, по большому счету, бежит от себя. Он пытается отвлечься от этого внутреннего состояния.
Слушайте, а я по-другому. Я представляла себе, что унылый человек, он вот сидит и ноет, и ничего не делает.
Нет, вы знаете, нет. А, даже дело в том, что когда вот мы теперь вот можем подтянуть это понятие депрессии, вот как психиатры часто, так сказать, тоже об этом говорят, депрессия – это подавленная агрессия. Депрессивный человек, который просто может повернуться лицом к стене и лежать в кровати, он дико на себя злится.
Угу.
Он не находится в этом таком ватном состоянии небытия. Он жутко злится на себя, что ничего не делать, ничего не может. То есть вот эта двойственность.
Да, да.
Она присутствует, так сказать, либо буквально физически видная, либо внутреннее. Вот такое состояние раздражительности. И вот тут очень легко спутать уныние с депрессией. Очень легко. Потому что депрессия, все-таки у нее как бы картинка-то примерно такая же. Однако депрессия – это, извините, психиатрическое клиническое состояние. Это болезнь. И в этой болезни... Ну, бывают такие, мы все знаем, маниакально-депрессивный психоз, да, когда люди влетают в манию, потом падают в депрессию. Бывает же, достаточно открыть любой учебник по психиатрии и прочитать, что бывают такие затяжные депрессивные эпизоды, долгие, и человек там вот просто живет, и какой-то короткий всплеск в манию, может вообще его не быть. И вот он сидит вот в этом клиническом состоянии. Какой он там? Он, ну, ненавидит себя. Да? Он себя просто терпеть не может. И если такой человек приходит в церковь, он говорит об этом, что я вообще жуткий грешник, я там грешен во всех грехах, да, и такая опасность для священников принять это состояние за покаяние.
Вот это очень важная тема. Напомню, что сегодня с вами Анна Леонтьева и Елена Писарева. Это программа «Вера и психология». А с нами наш постоянный гость Наталья Инина, христианский психолог, руководитель Центра психологии и взросления, преподаватель психологии МГУ имени Ломоносова и Российского православного университета святого Иоанна Богослова. Оставайтесь с нами, мы вернемся к этой очень острой теме через минуту.
Вера и психология. Радио «Вера» представляет. Вера и психология.
Напомню, что сегодня с нами наша постоянная гостья Наталья Инина, христианский психолог, руководитель Центра психологии и взросления, преподаватель психологии МГУ имени Ломоносова и Российского православного университета святого Иоанна Богослова. С вами Анна Леонтьева, Елена Писарева. Говорим об отчаянии, унынии и депрессии.
Ну вот я продолжу, да, потому что мне очень бы хотелось, так сказать, чтобы мы распутали, да, этот такой тройственный узел, и еще, прежде чем, вот, так сказать, погрузиться в тему депрессии, которой я только коснулась, начала, вернее, в нее входить, да, все-таки хочу обозначить... уныние, как бы вот с точки зрения духовного страстного состояния. Вот Феофан Затворник об этом пишет, и Евагрий Понтийский совершенно фантастически эту тему разворачивает. Они говорят о том, что уныние – это такое состояние удушенного ума. да, как бы ума, который как бы не работает. То есть это проваливание вот в эти негативные состояния, да, где тоска и печаль являются бензином вот в эту топку страсти и уныния. То есть по святым отцам это как бы вот две эти, вожделенческая, да, часть и гневливая, да, они как бы соединяются и накрывают вот эту разумную часть, да, которая является, так сказать, местом как бы личности же в нас, да, вот это, так сказать, логос, разум, да, и им апеллирует личность. Именно поэтому разумную часть, так сказать, очень, очень важно как бы удерживать в центре себя, да. А тут вот этот, вот эта волна, все плохо, ужасно, так и будет, ничего хорошего меня не ждет, вот я так и буду, так сказать, тут стенать, вот мир ужасен, мир печален, мир, место юдоль, так сказать, юдоль скорби, понимаете, и так далее, и так далее. Вот скорее бы вообще все закончилось, все это. Но я, конечно, христианин, я ничего с собой не сделаю, однако, и так люди прямо буквально говорят, скорее бы уже. Mm-hmm. То есть такое желание умереть. Но это не про смерть, это про жизнь. Это не как бы невозможность жить. С жизнью встретиться. Mm-hmm. И там нет вот этого как бы ума, как логоса, как способности понять, как способности как бы через это продраться, да, как к себе, на самом деле, да, к своему вот этому личностному «я» и на самом деле к жизни, к возможности жажде жить, на самом деле.
Наташа, ну, если это накрывает, то почему же это тогда тяжкий грех?
Ну, понимаете, это меня совершенно потрясло, когда я у Евагрия Франтийского прочитала, как он советует бороться с вот этим унынием, uh-huh. кстати, который он описывает как страсть, которая накрывает и монахов. Uh-huh. Ну, тогда эти, так сказать, пустынники, пустынножители были. Он говорит, надо поговорить с ближайшим пустынником, надо кого-то посетить. Uh-huh. То есть... Вот это состояние, которое, у которого нет дна. Понимаете, вот если мы говорим о унынии, как о духовном состоянии, мы падаем, 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 нам все хуже, хуже, тоскливее, печальнее, отчаяннее, невыносимее, все ниже, ниже, ниже. То есть аффекта все больше, больше, больше. А вот этого разума, да, вот этой личностной стоп, вот этой как бы остановки, все меньше и меньше. Мы как бы провалимся в колодец уныния. Темнее и темнее, а дна нет. И надо вырваться оттуда, говорят святые отцы, да, и просто буквально волевым образом выйти. Поэтому я думаю, что, ну, священники там иногда говорят, ну, слушайте, ну, там вот человек унывает, там, пускай что-то сделает, там, не знаю, там, поработает, там.
Уныние да, грех, помолись, поделай что-нибудь. Вот этот еще совет, пойди туда, где хуже, от которого просто уже все сказали, и уже там думающие люди, которые, у которых есть опыт работы с депрессиями, говорят, так нельзя говорить, это не работает. Пойди туда, где хуже, тебе там станет легче, но вообще сам совет какой-то очень странный. Я все-таки вот думаю, что уныние все-таки мы рассматриваем как, да, такую вот, ну, духовную проблему. Правильно я, Наталья, понимаю, что все-таки уныние это ближе к Богу, к ощущению богооставленности,
да, совершенно верно.
К кризису. А депрессия все-таки, которой тоже, казалось бы, так много мы про нее говорим, но все-таки до сих пор нет понимания и очень часто разговоры, чего вы с ней сейчас носитесь. Каждый второй себе ставит депрессию, возьмите себя тоже в руки, это невыносимо. Раньше этого не было. Но раньше-то тоже это было.
Это было, конечно. Достаточно вспомнить историю о Гоголе, который был болен, и у него был как раз маниакально-депрессивный психоз. И вот в период, когда его вел очень мудрый духовник из Оптиной пустыни, к которому он приходил вот в состоянии как раз, так сказать, просто реальной клинической депрессии, это же реально биохимия мозга, понимаете? Это не просто моя воля или мое духовное состояние, это болезнь. Я не могу усилием воли выскочить из пневмонии, да, также я не могу да. усилием воли выскочить из клинической депрессии. И Гоголь приходил к своему духовнику и, в общем, говорил о том, какой он ужасный, невыносимый,
вот
грешник,
это как раз
чудовищный.
Про то, что человек сам
конечно,
себя.
Конечно, да. И батюшка очень четко понимал, что это не духовная ситуация, это как бы абсолютно клиническая, психиатрическая ситуация. И он говорил ему: батенька, ну вот,
лежайте,
давайте, езжайте к солнышку, да, как бы развейтесь, ну, Бог вас любит. У меня была ровно такая же ситуация с клиентом, который попал вот на такого же духовника, который был пост у Гоголя вот финальным, да, таким нераспознавшим.
Не знаю,
разницу между депрессией и покаянием. И также, ну, у Гоголя было хуже, это кончилось просто как смертью. И до этого как бы он испепелил второй том «Мёртвых душ», потому что его как бы новый духовник принял его
принял за
болезнь за покаяние, стал ее как-то поддерживать. И все, в общем, кончилось очень печально, фактически смертью, да, от психиатрии, которая была неправильно понята и не распознана. Мой клиент ко мне пришел уже в таком состоянии, слава богу, не суицидальном, пока еще. И тогда у нас была программа «Точка опоры» на телеканале «Спас», вот, так сказать, его первого, как бы, первой волны его существования. И у меня был такой очень, так сказать, доброжелательный собеседник, батюшка. И этот человек, он увидел его по телевизору. И как бы он носил своему, так сказать, батюшке, да, вот эти бесконечные списки грехов, так сказать, которые все больше и больше были, больше и больше. А у клиента, у моего, было ОКР, обсессивно-компульсивное расстройство. То есть он начал, понимаете, жить в собирании ошибок. Вот он стал, так сказать, ну, свою вот эту патологию буквально сливать в сбор чего-то плохого, чего он сделал. И его состояние становилось все хуже, 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 хуже. И вдруг он видит этого священника, улыбающегося из телевизора. И он, как бы его душа рванула вот туда. Он нашел этого батюшку, приехал к нему в храм, и тот сказал ему то, что и надо говорить в этой ситуации. Он увидел эту патологию, психиатрическую ситуацию. Он сказал: Бог тебя любит. Да, не волнуйся, ты как бы себя просто сам ненавидишь, а Бог тебя любит. Обратись к психологу, и дал мои координаты. Я тебя благословляю. И мы стали вот это все потихонечку как бы раскручивать. И вот тут я бы хотела обозначить две линии, которые действительно, которым невозможно сказать: возьми, так сказать, себя в руки, да, включи волю и давай-ка соберись. Одна линия – это клиника. Это вот эти всякие патологии, начиная от депрессии, психиатрического просто диагноза, до таких пограничных проблем, так сказать, тревожно-мнительные какие-то, понимаете, зашкаливающие состояния, тот же, так сказать, обсессивно-компульсивное расстройство и так далее, и так далее. Это одна линия, и там нужна обязательно помощь психолога, потому что там надо разбираться и помогать человеку встать на ноги, это непросто.
А то и психиатр.
И психиатр,
и
да.
И психиатр, и
врачи.
Да, обязательно, потому что, когда мы имеем дело с клинической картиной, должен быть профессионал, который отлично в этом разбирается и назначает фарматерапию, и это очень важно.
Адекватно. Да, мне хотелось бы здесь вот добавить, да, для наших слушателей, что этого не нужно бояться, если рядом с вами люди в таком состоянии, то оказать им всяческую поддержку, чтобы они обратились все-таки к специалисту.
Моя дочь, которая прошла вот эти все специалистов и психиатры, и проходит, в общем-то, она очень так ярко рассказывает о том, как начало выздоровления от депрессии, оно как раз адресовано в клинику, которая
конечно,
она легла. И она говорит, это был вот свет в конце колодца.
Вера и психология.
Я напомню, что с нами сегодня наш постоянный гость Наталья Инина, христианский психолог.
Вот как бы все-таки я бы хотела, так сказать, выйти немножко за границы патологии, да, которые есть. И, кстати говоря, сейчас статистика, к сожалению, неумолимо растет людей, у которых, так сказать, диагностируются такие симптомы клинических депрессивных состояний. Но вот есть другая линия, да, как бы нет психиатрии, нет таких патологических изменений, но люди травматики, да, вот эти раненые детством люди. А ведь, ну, стоит на самом деле как бы напомнить, что детство – это совершенно особый этап нашей жизни. Мы уже в взрослом состоянии можем себя обезопасить, поставить какие-то границы, переключиться, мы владеем собой. Мы можем выйти как бы из тяжелых каких-то обстоятельств нашей жизни, ну, может быть, и ударенными, но не настолько сильно. Ребенок не может. Ребенок до определенного возраста совершенно тотален перед, открыт всем своим существом, как бы перед ударами судьбы. И как бы эти удары судьбы не просто по психике бьют, а бьют по его душе, по всему ему. И поэтому как бы все эти детские травмы, это не, понимаете, как бы фикс-идея психологии, да, а это просто эмпирика, на которой мы натыкаемся, и мы не можем как бы вот этот просто узел ключевой не развязать, потому что мы прекрасно понимаем, если мы его не развяжем, все остальное будет паллиативом. Ну, там немножко тут подработали, там подкрутили, подвертели, но вот слона-то мы и не приметили. И вот когда человек травмирован, в нем вот это жало тоски и одиночества есть. И человек может жить, и социализироваться, и создать семью, и любить, и отдавать, и брать, и, так сказать, как-то жить полноценной жизнью. Но эти люди приходят и говорят: вы знаете, у меня какая-то неискоренимая, как говорят они иногда, витальная тоска, то есть как бы на клеточном уровне вот что-то прям вот не могу ничего с этим поделать. И когда, а это, кстати, совсем не редкий запрос, надо сказать, и когда я это вижу, я понимаю, это 100% детская травма, 100%. Если там нет клиники, то там тяжелая детская травма. Отдали там на несколько лет бабушке с дедушкой и не приезжали. По каким причинам, совершенно, может быть, объективным. Или там, не знаю, ну, все, так сказать, дальше по списку. Там развод или там больница, что-то там еще. Объективные обстоятельства, субъективные обстоятельства. Но ребенок тогда как бы пережил маленькую смерть. Вот эту маленькую психологическую смерть. И я, ну, наверное, поделюсь этим сюжетом, он совершенно необыкновенный. И как-то как мне разрешили об этом говорить клиентка моя. Это вообще как бы, вот как Господь ведет такого рода работу. Это, вы знаете, невероятная история. Недавний абсолютно. Я работаю с женщиной, дивной женщиной. Она замужем, она у нее там несколько детей, она, так сказать, хозяйка своего дома, она вообще иконописец, да, такая замечательная женщина. Всем помогает, очень отзывчивая, очень такая осознанная, образованная, чудесный человек. Но я при этом понимаю, что у нее там куча каких-то, ну, таких больших и малых травм. Но при этом она говорит: вы знаете, я не чувствую себя живой. Я все время у меня такое ощущение, что я как бы и живу, и не живу одновременно. И все вот эта какая-то тоска, которая меня сопровождает, во мне гнездится. Вот оно, так сказать, да, вот она, грань психологии, подводящая к унынию. Еще не духовной проблеме, да, но туда ведь можно упасть.
Надо, человек же борется,
да,
да,
борется, конечно. И мы выходим совершенно, так сказать, я случайно попадаю на, как мне кажется, вот эту узловую точку. Я говорю, что ну, вот это состояние, на что оно похоже? Вот, может быть, как-то ваша душа вспомнит вот, что-то такое из прошлого. И как очень часто она так и бывает, она и говорит, да я ничего такого не помню. Потом вдруг она говорит, нет, вы знаете, я помню. Родители уехали в Москву, они не в Москве живут, и оставили меня с родственниками. Я была очень-очень маленькая. И я говорю, надолго? Я говорю, мне говорит, кажется, очень надолго. Я, говорит, помню, что я приезжала к ним. Хотя мне там родственники говорят, да нет, этого не было. Но я точно это помню. Угу. Вот какой-то район такой спальный. И я помню, я сижу в машине на заднем сидении. И водитель грузовика на меня смотрит и показывает мне Буратино. И так пытается меня как-то развеселить, растормошить. И я прям, знаете, у меня сердце сжалось. Дальше я делаю то, что я обычно делаю в психотерапии. Я говорю, вот давайте посмотрим на эту ситуацию как бы немножко со стороны. Представляете, девочка, она не видит папу с мамой долго. Она внутри очень тоскует. И ее все-таки везут к родителям, да, явно издалека, потому что она действительно живет довольно далеко от Москвы. Везут к родителям, чтобы как-то повидаться, и при этом она несет в себе вот это чувство, что она ведь опять уедет. Mm-hmm. Она же знает, что ее увезут назад, и она увидит их, обнимется, но потом опять будет расставание. И она сидит в этой машинке, вот в ней это все, в этой детской душе, как бы проживается, как уж она там это осознает, неважно, но главное, что она это проживает.
И даже водитель грузовика это
и замечает. Даже водитель грузовика.
Конечно, видит, что ребенок
грустный. Видит ребенка вот такого грустного-грустного, такого печального-печального, такого маленького, что, скорее всего, это игрушка его ребенка, да, своего собственного, который где-то там у него в этом
как
грузовике.
Талисман, да, с собой
и
берет.
Он настолько проникается сочувствием к этой девочке, что он инстинктивно, как отец, берет эту игрушку и показывает в окошко,
порадовать
говорит, смотри,
ее пытается.
Малыш, все развеется, все будет хорошо. И вот, знаете, это просто, это вот Господь, это его присутствие. И я говорю, и она плачет, она слушает меня и плачет. Я говорю, знаете, одну минуточку, сейчас мы на секунду прервемся, и я вам кое-что сейчас покажу. Я иду в кладовку, и я, так как веду всякие мастерские по внутреннему ребенку, у меня там довольно много игрушек. И я знаю про этого Буратино. У меня есть такой Буратино. Я беру его в руки. Это Буратино 50-летней давности. И я иду, как мы по скайпу работаем, и я показываю ей этого Буратино. Говорю, этого Буратино показывал вам водитель. И у нее, знаете, вот это детское выражение этой 4-летней девочки. И слезы, и радость. Она говорит, да, откуда он у вас? Он у вас. И я говорю, ну все, этот Буратино будет у вас, скажите своему ребенку внутреннему, что Буратино к ней приедет. Я ей привезу этого Буратино. И я вижу, как эта тоска уходит. Потому что эта девочка в ней, вот эта маленькая 3-4-летняя девочка, она встречает вот того Буратино, который теперь будет с ней. Ну, это же не просто Буратино, с ней будет радость, закрытая травма, с ней будет вот эта победа любви, мира, жизни, вот над этой тоской, этим унынием, этим одиночеством. И это надо видеть, что происходит с людьми, когда происходит вот такое в них. И в этом плане как раз хочу сказать, что когда вы чувствуете вот этот накат каких-то унылых состояний, каких-то вот этих непонятных состояний тоски и печали, и посмотрите в свое детство. Посмотрите в эту точку, как бы боли ваша душа вам подскажет. И как бы вернитесь туда. Помогите этому ребенку.
Ну вот хорошо, а Буратино вы и послали, что ли?
Я вот сейчас привезу.
Ничего себе. А вот, ну, человеку, который обратился в свое детство, увидел вот эту ситуацию одиночества, как ему дальше быть?
У меня была клиентка, которая мне просто рассказывала, у нее было очень травмированное детство, и в ней была вот эта самая дичайшая печаль, тоска, вот такая как бы толкающая его ныне, но она, конечно, как человек такой волевой и сильный, личностно сильный, она все время сопротивлялась, но это уныние, понимаете, как зияющая воронка ждало ее все время. И мы поняли, что, конечно, детство там было просто ужас, кошмар. И она мне рассказывала, когда мы с ней проговаривали вот это ее детство, мы понимали, что эта девочка, которой она была тогда, она была настолько одинока, настолько у нее ничего не было, настолько она, даже там не про бедность была речь, а про какой-то, ну, там была мама не очень здоровая, да, так сказать, с психопатией, и она была равнодушной, вот то, что называется в психологии холодная мать. И она обеспечивала эту девочку необходимым, но не более того. Ничего этой девочки, ни игрушек там, ни платьишек каких-то, ничего не было.
Та самая патология, которую редко встретишь в реальной жизни.
Да, 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 да. Ага. И она говорит, вы знаете, я стояла, я вот просто вдруг, как бы проходя детский мир, зашла туда. И я стояла просто у витрины вот этих девочковских одежд. Я, говорит, увидела розовое платье, о котором я, ну, не о таком, может быть, но о подобном. Я мечтала все свое детство. Тогда бы я была как принцесса, вот, понимаете, я была бы такой, как в сказке. И я смотрела на это розовое платье, у меня текли слезы, говорит она. И, видимо, продавщица, которая, видимо, прокачанная с психологической точки зрения, она как-то, видимо, считала реакцию. Она говорит: может быть, вам его купить? Я уж не знаю, что ей думала продавщица, но она сказала правильные слова.
Ну, ей тоже подсказали свыше.
Наверное, там тоже Господь как-то вел. И вдруг эта моя клиентка, она говорит: вы знаете, я поняла, что я обязательно куплю это платье. Я купила это платье, я купила какие-то к ней розовые колготочки, какую-то розовую сумочку. И это, может быть, кажется таким немножко ходом с приветом, но, понимаете, душа живая в нас, и она подсказывает какие-то простые вещи, которые, понимаете, работают, да, как бы, когда нет рядом того, кто обнимет и скажет: ты моя девочка, ты моя радость, бедный ты мой ребенок, погладит по голове взрослую женщину. Нет там этого человека. А вот она сама гладит себя по голове, делая эти вещи. Она говорит: вы знаете, я это купила, положила там просто в шкафчик, и что-то во мне закрылась. И вот тут я позволю себе вернуться к Евагрию Понтийскому. Он говорит о том, когда подсказывает, как работать с унынием, о том, что вот эта разумная часть, она должна не победить вот эти иррациональные, да, вот, так сказать, вот эти, как бы, части, да, энергии, силы в нас, а понять, то есть осознать и куда-то выйти, так сказать, не вытеснить опять, понимаете, куда-то в глубину, а наоборот с этим встретиться, да, и сквозь это пройти. Это поразительная мысль.
Наталья, а вот есть ли какой-то камертон, все-таки как отличить духовную проблему от психологической? Потому что действительно иногда накатывает такая тоска, и ты разбираешься, что что-то в детстве, потом ты все это уже 100 раз проработал, и вдруг совершенно другая тоска. И я помню, как мне однажды священник на исповеди сказал: Лен, подумайте, может быть, есть какие-то нераскаянные грехи. То есть вообще другая совершенно плоскость. Есть какой-то, как внутренне это понять?
Да, да, конечно. Вот я специально себе выписала у Нила Синайского: уныние – это голое искушение, это точка пересечения всех страстей. Да? То есть это такая тьма, вот там уже ничего нет, там сплошная тьма. И это, конечно, абсолютно духовное состояние. Понимаете, когда там мы можем купить розовое платьишко, понимаете, вспоминая себя там маленькую, да, и это все-таки травма, понимаете, это как бы тоска и боль травмы, да, вот это психологические вещи, которые можем помочь. Но ведь мы же прекрасно, опять апеллируя к письмам Баламута, Льюиса и не только, мы прекрасно понимаем, что наша психика – это инструмент, на котором могут играть ангелы и демоны. И это то в нас, за что нас могут зацепить, понимаете, духи злобы поднебесной и потащить в свой ад. И поэтому как раз вот христианская эта психология озабочена, озадачена ровно этой работой и этой, извините за тавтологию, задачей. Как помочь человеку со своей психологической жизнью как бы разобраться, да, как бы успокоить эту свою психическую часть, чтобы не дать через это пропасть. Вот главная наша цель. Не для того, чтобы вокруг этой психики, понимаете, наворачивать бесконечные круги, так сказать, как вокруг своего эго, да, давайте тут полечим, давайте там вспомним, давайте вот этот возраст переживем, а потом вот тот, вот не надо этого всего. Наша душа нам подскажет, куда смотреть, да, как бы какие точки боли у нас, те, которые нас держат, как бы, и не дают расти личностно, и не дают идти по пути спасения. Вот туда посмотреть, вернуться, чтобы развязать этот узел и, освободившись, пойти уже, так сказать, вот этой личностной, духовной дорогой. Но нам нужно вернуться, чтобы эти вериги не тащить за собой. Понимаете, вот эта женщина с этим Буратино, которую она, наконец, обретет, она же все время жила вот в этой атаке уныния, постоянной атаке, как бы, ну, если не каждый день, так сказать, то, ну, фактически это хроническое состояние. И она из этого вырывается, я вижу.
Грусть, тоска
на глазах,
такая.
Да. Mm-hmm. Вот этого груза, тоски, печали нет. Она все как-то полнее, все радостнее, все спокойнее, все свободнее, и все больше она может делать духовных вещей. Так сказать, понимаете, как бы не психологических, а личностных и, так сказать, вот тех самых, которые нас ведут по пути спасения.
Я подумала вот к Лениному вопросу, скажите, если я не права, может быть, вот эта вот грань, когда это переходит в греховное состояние, когда, знаете, простите за это выражение, когда уныние пускается по вене, когда уныние доставляет удовольствие.
Это сильный образ.
Простите, ну, опять же, такое... Ну,
вы знаете, я подхвачу...
Ведь и обида, да. И уныние, это же состояние для греховной вот части, какие-то сладостные. Вот это вот падение в колодец, о котором вы говорите, оно может тоже доставлять какое-то...
Я думаю, что это уже такие, знаете, сатанинские игры. Угу. Потому что это уже не человеческое, как бы, чувство, что человек, так сказать, получает удовольствие от... Он не мазохист все-таки, угу, по своей природе, угу, и не садист по своей природе, как бы это все-таки не... Это патологическое состояние. И духовное, вот то, о чем вы говорите. Мне кажется, что, вот, может быть, критерием, позволю я себе такое высказать соображение, критерием, который отличает психологическое от духовного, здесь состоит в следующем. Когда я в психологии, я ищу помощь. Я обращаюсь к Богу, я рвусь, понимаете, сквозь эту пелену, морок, тоски и печали. Я делаю вот постоянно это личностное усилие. Я могу устать, я могу упасть, но я опять встаю и туда иду. Когда мы говорим о духовном унынии, человек не поворачивается к Богу. Он как бы в баррикаде сидит, понимаете, вот в этой темноте, и он никуда не поворачивается, и никому не обращается, ни к Богу, ни к духовнику, ни к человеку. И это не случайно, об этом святые отцы говорят так, с гордыни-то начинается, унынием заканчивается. Посмотрите, какой круг. Вот она, гордость, которая говорит, нет, я сам.
Угу. Как еще мы говорили, мне
говорит, нет, недавно совсем. Я не сам, пусть все так и будет. То есть вот все. Я...
То есть в гордыне какое-то еще движение есть, а в унынии прям вот
в
уже...
гордыне есть как бы энергия. Энергия, да, угу. Вот как бы вот этой самости. А в унынии ничего, пустота. Как бы тьма, понимаете, в которой как бы ты вот уже садишься и сидишь.
Ночь души, как бы.
Ночь души, совершенно угу. точно. Поэтому, конечно, когда мы только чувствуем какие-то далёкие отблески вот этого провала, нам надо буквально бежать к духу, ну, как бы к священнику и уж, извините, к психологу христианскому, потому что здесь надо понимать вот эти стыки, края, потому что психолог, он занимается ниже лежащим уровнем, он как бы помогает священнику. Он,
как вы говорите, никогда... помощь снизу.
Да, это помощь снизу, да. А, так сказать, священник, он ведет как бы человека вот этим, понимаете, духовным вершинным образом, буквально иногда выдирая его из этого жуткого состояния. Потому что здесь без помощи ничего не... просто невозможно справиться. И я просто вижу, как порой, так сказать, с таким тяжелым состоянием уныния я все-таки, слава тебе, Господи, не так часто встречаюсь. И я всегда здесь, так сказать, только как бы порой даже не в диалоге работаю с батюшкой, а в триаде батюшка, психолог и психиатр, да, потому что там провалы, так сказать, такие уже психиатрические начинаются, да, видимо, какие-то латентные, какие-то вот состояния болезни, да, скрытом состоянии, так сказать, спали, да, и вот они манифестируют вдруг на фоне вот такого как бы провала, да, падения в колодец, в эту ночь души.
И этим отличается православный психолог от психолога светского. К сожалению, наше время подошло к концу. Я считаю, что была очень полезная беседа, очень много из нее сама почерпнула. Напомню, что сегодня с вами была Анна Леонтьева и Елена Писарева. Это программа «Вера и психология». Слушайте нас, смотрите нас во ВКонтакте и на сайте «Радио Вера». Наша постоянная гостья Наталья Инина, христианский психолог, руководитель Центра психологии и взросления, преподаватель психологии МГУ имени Ломоносова и Российского православного университета Святого Иоанна Богослова. Спасибо, дорогие.
Спасибо.
Спасибо большое. Пусть нам всем Господь помогает всегда и в каждую минуту нашей жизни. Будьте здоровы.
Аминь.
До свидания.
Аминь.
Вера и психология.